Глава 16. В смерть ведут одни лишь врата, но бесчисленные и смерти. Жизнь ведут одни лишь врата, но бесчисленные из жизни. В жизни есть лишь единственный путь. Как на вход в нее, так и на выход. Каждый шаг твой — бесчисленный выбор, но он с каждым шагом все меньше. Утром семь птиц пролетали по небу, как единая цельная стая, но у каждой из них в оперении имелись хоть мельчайшие, все же отличия. Нет нигде одинаковых двух. Рыбак Кельтат. В эпоху простоты. Рен спал глубоким беспробудным сном, пока что-то словно бы не ударило его сзади, подобно яростному разряду молнии в основании черепа, но удар этот его не разбудил. Вместо этого он обнаружил, что лежит на земле, закутанный в шкуры, на самом краю обширного лагеря теблоров и их союзников. И все это — угасающие костры, движущиеся или стоящие в ночи фигуры. Во всех подробностях совпадает с тем миром, который он оставил, когда его объял сон. Сновидение, если оно в самом деле было таковым, отличалось лишь в одном. Рент пытался пошевелиться, отползти от того, что его ударило, но руки и ноги словно бы налились свинцом. Даже вырвавшийся из горла крик походил на гортанный стон. Слова путались и звучали бессвязно, как у пьяного. Невозможно было понять, как долго он пытался ползти, подтягиваясь на руках. Его тело было не тем, которое он знал, но таким, которое помнил из прошлого. Рент был маленьким ребенком и полз к своей матери, хотя не мог ее видеть. Но страх, который он ощущал, казался приглушенным и далеким. По прошествии вечности, или мгновения, он проснулся, обнаружив, что лежит неподвижно среди шкур, даже не сдвинувшись с места. Окружавшая его тьма, казалось, полна была безумных проблесков чего-то похожего на свет. Его пробрала дрожь, когда он вновь вспомнил свой сон и связанные с ним необычные ощущения. Рент перевернулся на спину, глядя на странные ночные отблески вокруг. Он вспомнил прошлый вечер, когда они прибыли туда, где разбило лагерь великое войско Эллада Тароса. Множество воинов-теблоров, собравшихся вокруг них. Тягостное чувство тоски, гнева и замешательства, ожидание неизбежного насилия. Толпа семтхов, которые с воинственными криками окружили Гаура и Нилхана, размахивая оружием. Лесные дикари, сновавшие у всех под ногами, словно дворняжки. Могучий рев в ответ на известие о судьбоносном пленении следопыта Домиска. Рент ощущал себя маленьким и незначительным. Казалось, будто он снова тонет в озере, но ни одна рука не протягивается к нему, чтобы спасти. Его ошеломляло бесчисленное множество воинов, всех этих людей, собак, шатров и юрт, запахов и звуков. Рент ничего не понял, когда к нему обратился воевода Эллад Тарас. Тот говорил на языке теблоров, а из всех его сородичей лишь Делосвана и Танитагра общались на понятном Ренту наречии. Однако на этом собрании им обеим не позволялось говорить, даже переводить, поскольку именно в обязанности воеводы входило приветствовать всех новоприбывших. Голос Эллада Тароса звучал вызывающе и насмешливо. Многое из сказанного им вызвало смех, собравшийся вокруг толпы. Смятение Танитагры и мрачную ярость Делосваны. Рент сообразил, что его пытаются унизить. Такое не раз бывало с ним раньше в Серебряном озере. Ему не требовалось понимать смысл слов. Хватало одного тона. Он также понял, что Эллад Тарас лицедействует. Рент неоднократно услышал имя Карса Орланг, произнесенное пренебрежительным тоном, и сопровождавшаяся презрительными жестами. Воевода не слишком уважительно поздоровался с Делосванной, завершив свое приветствие неким требованием, в ответ на которое та с усмешкой отвернулась. Эл-Тарос не стал гневаться на подобное оскорбление, лишь улыбнулся и пожал плечами. В дальнейшем он делал вид, будто Делос Фаны не существует. Третья сестра, о которой говорили Делос Фана и Танитагра, по имени Сатал, совершенно не походила на них обеих. Очень бледная, рыжеволосая и ростом почти с Рента. Все три девушки коротко обнялись и о чем-то негромко, но оживленно поговорили. Когда Сатал наконец повернулась к Ренту, он обнаружил, что смотрит в самые голубые и холодные глаза из всех, какие когда-либо видел. Они напоминали лед Серебряного озера. Сатал шагнула было к Ренту, но Танитагра остановила ее, положив ладонь на руку. Увидев этот жест, Рент с сожалением вздохнул. Ему бы сейчас не помешало чье-либо общество. Он чувствовал себя таким одиноким. Даже Гаура и Нилкхена держали поотдаль. Повсюду были воины с копьями, наконечники которых отсвечивали красновато-золотым в лучах угасающего солнца. В адрес джеков слышались угрозы, в основном со стороны семтхов, отвечавших на их рычание и ругательство своеобразными плясками, изображавшими убийство зверей или что-то вроде того. Но каждый раз, когда Гаур и Нилкхан пытались приблизиться к Ренту, их оттесняли назад, и Рент видел, что терпение повелителя черных джеков на пределе. Все могло закончиться не лучшим образом, но тут приволокли Домиска. Лежа сейчас среди шкур под бледнеющим небом, Рент чувствовал, как глазам подступают слезы. Ему следовало драться за своего друга, убить Элла Датароса, отомстив за все его презрительные слова. Это не только совершенно не походило на приветствие сородича, но, по большому счету, ничем не отличалось от враждебного отношения, с которым Рент постоянно сталкивался в Серебряном озере, от всей той неприязни, что он познал, взрослея среди людей. Он устал от этого. Устал быть предметом для насмешек. Стоило ли ему винить во всем своего отца? Это казалось слишком просто. Глядя на Элла Датароса, Рент подумал, как бы повел себя на его месте Карса Орланг. Чтобы он ответил воеводе. Пробился бы туда, где держали Домиска, вытащил бы нож или меч и встал над ним, бросая вызов каждому, кто только попытается причинить вред старику? Домиск был от него в 20 шагах, позади десятка воинов-теблоров. Отвернувшись от продолжавшего осыпать его оскорблениями Элла Датароса, Рен достал нож и направился к своему другу. Двое воинов, преградивших было ему путь, тут же попятились, когда Рента вдруг окружили псы, низко опустив головы и оскалив зубы. Не издавая ни звука, зверюги двинулись вперед. Рент ошеломленно последовал за ними. Он насчитал 10 теблорских собак, которые его защищали, включая трех, которые, как он уже знал, были потомками грызла, любимого пса Карса Орланга. Элла Тарос что-то крикнул за спиной Рента, потом еще раз. Воины, державшие Домиска, поспешно отступили, таща с собой пленника, и еще больше теблоров встали на пути Рента. Мгновение спустя рядом с ним появилась Делос Фанна.
«Не надо, братец, прошу тебя!»
Рент показал на толпу юных теблоров. «У них в руках камни. Они собирались швыряться ими в Домиска». Он поднял нож. «Не люблю камни». Делос Фанна повернулась к Танитагре.
«Ты обещала, что смерть Домиска будет чистой, сестра. Скажи воеводе, пока не пролилась кровь».
«Хорошо»,
— ответила Танит. И, подойдя к Элла Датаросу, она о чем-то с ним заговорила. Тот, похоже, разозлился. Он еще многое хотел сказать, покрасоваться, но теперь его не слушали. «Мне не нравится воевода», — заявил Рент Делос Фанне. «Он что, не знает язык южан?»
«Знает, конечно», — бросила Делос Фанна.
Этот язык знают все, за исключением лишь нескольких наиболее отдаленных племен. Элла Тарас поступил так намеренно, чтобы тебе нечего было сказать в ответ. Он насмехается над твоим невежеством и отказывается принять тебя сородичем. Рэнд пожал плечами.
Я тоже отказываюсь признать его сородичем. Мало радости иметь такого брата или дядю. И я не хотел бы, чтобы он был моим воеводой.
Над ним висит имя Карсы Орланга, негромко пояснила Делос Фана. Сатал говорила мне, что Элла Тарас вел войну против веры в сломленного бога, против твоего отца и его возвышения. Он намерен отобрать у него божественность и присвоить ее себе.
Позволь мне сразиться с ним, Делос Фана. Скажи всем, что я уже взрослый, что я прошел через ночь крови, или как она там у вас называется. Позволь мне убить воеводу.
Может, при помощи своего ножа ты и смог бы его одолеть, Рэнд. Но воины Ратиды, которые были с нами, уже объявили, что твой нож одержим демоном. Они также объявили, что ты все еще ребенок. Рэнд больше не видел Дамиска. Его уволокли дальше в лагерь.
«У меня нет родичей среди теблоров», — объявил он.
«Есть, Рэнд. Мы твои сестры».
У Сатал холодный взгляд.
«Тебя сбивает с толку цвет ее глаз.
Где она?»
«Пошла за вдовой Далиссой, еще одной возможной союзницей. Те, кто поклоняется сломленному богу, теперь смотрят на тебя, Рэнд. Никого из них не порадовали слова воеводы. Очень прошу тебя, убери нож, иначе твои друзья Джеки станут сражаться и погибнут от копий семтхов. И эти псы тоже погибнут, как и твои сестры». Рэнд убрал нож.
«Не знаю, что делать».
«Поступай так, как твой отец».
«То есть?»
«Тяни время». Вернулась Танит Агра.
«Все решено», — промолвила она. «Элла Дутарасу это не нравится, но смерть Дамиска будет чистой». Она поколебалась.
«Настолько чистой, насколько возможно».
«Как ты сумела его убедить?» — спросила Делос Фана.
«Как мы и договаривались, сестра. В отваге южан никто не сомневается». Мгновение спустя Элла Тарас уже снова стоял напротив Рэнта, но на этот раз почти на расстоянии вытянутой руки от него.
«Ты должен выучить язык теблоров, щенок».
Рэнд встретил со своеводой взглядом.
«Ты намерен вторгнуться на юг?»
«Да».
«И это тогда мне незачем учить ваш язык», — сказал Рэнд.
Элла Тарас повернулся к Танит Агре.
«Этот парень теперь твоя родня. Смотри, чтобы вел себя как следует. Что касается тебя, Делос Фана, все эти воины поклялись мне в верности. Через несколько дней мы выступаем в поход, и все, кто пойдет со мной, должны присягнуть мне. Решай. Преподнеси мне свой меч или же брось мне вызов».
«Я уже принесла клятву», — ответила Делос Фана.
Элла Тарас нахмурился. «Ты рискуешь стать изгнанницей, Делос Фана».
«А ты рискуешь стать посмешищем, Элла Тарас, если боишься единственного несвязанного клятвой воина в своем войске». Воевода молча ушел прочь. Что-то прошипев себе под нос, Танит Агра повернулась к сестре. «Ты преклонила колени перед отцом. Он принял твой клинок?» Делос Фана пожала плечами. «Не люблю, когда мне выдвигают ультиматумы, сестра. Этот Элла Тарас нисколько меня не впечатляет. Сегодня я впервые увидела нового воеводу и сразу поняла, насколько он мелочный».
«Тебе еще многое предстоит узнать», — возразила Танит Агра.
«Здешнее войско, похоже, весьма велико. Но мы обе знаем, что ждет нас на юге. Это лишь одно из войск Элла Дотараса, Делос. Пойми, планируется не вторжение, а переселение».
Делос Фана повернулась к сестре.
«Но зачем это нужно?
Танитагра взяла ее за руку.
«Я объясню, но не здесь. Идем, найдем Сатал и вдову Далису».
Делас-Фана несколько секунд колебалась.
«Поищи место для ночлега», — велела она Ренту.
«Если можешь, устройся вместе с Джеками. Только не слишком далеко, чтобы мы могли тебя найти».
Они оставили его наедине с псами. На лагерь начала опускаться тьма. Воины постепенно расходились. Увидев Гаура и Нилкана, Рент подошел к ним.
«Мой рот уже наполнился слюной»,
— сказал Нилкан.
«Я чувствовал, как в моей груди бьются целых 7 сердец. Я был готов умереть и преисполнился счастья, увидев, как ты достал нож, щенок. Смерть и кровь! Напыщенный воевода, осевший наземь с головой меж колен. Да один лишь вид его удивленной рожи помог бы мне с радостью уйти в мир мертвых. А потом...»
Его лицо исказило гримаса разочарования.
«Ты спрятал нож обратно в ножны».
«Мне велели потерпеть», — ответил Рент, отбрасывая ногой несколько камней и садясь. «Но мне это не нравится. Они убьют Дамиска, а я ничего не сделаю. Похоже, терпение сродни жестокости».
Гаур разглядывал 10 псов, устроившихся вокруг них.
«Эти звери не похожи на других таблорских собак»,
— заметил он.
«Они безразличны к волчьему запаху. Грозные союзники, Рент. Карса Орлонг подарил тебе жизнь. Но, похоже, его дары на этом не закончились.
Теперь даже семтхи нас избегают»,
— пробормотал Нилкхан, хмуро расхаживая вокруг.
«Где прячется, сука, война, брат?»
После третьего круга он сел и устроился поудобнее.
«Все семтхи здесь, в этом лагере. Они повсюду гадят. Еще немного и начнутся всякие хвори. Видел туши карибу. Еды хватает. Но нам хоть что-нибудь предложили, как бы не так. Этот воевода даже не счел нужным поприветствовать повелителя черных джаков. Мы оскорблены во всех отношениях, и нас морят голодом».
«Скоро»,
— прорычал Гаур,
— «ты станешь не менее болтливым, чем семтхи в этом лагере. Помолчи, братец.
Мне нужно подумать. Тогда я буду говорить не с тобой, а с Рентом, поскольку лишь он один ценит мою мудрость. Сядь, щенок. Этой ночью ничего больше не случится. Твои сестры занимаются тем же, чем и все сестры. Шепчутся и сплетничают в своей стае. Будут приняты решения, и все правила, которые мужчины считали нерушимыми, теперь изменились, хотя об этом еще никто не знает. Ночью женщины меняют мир, так было всегда».
Он поскреб под своими шкурами.
«В великих логовах юга, в определенный день, забыл в какой именно, женщины собираются на улицах, чтобы восславить богиню, называемую нелюбимой. Она покровительница вдов или простых женщин, или что-то вроде того. Точно не знаю, не разбираюсь в этих их тонкостях. На центральной площади проходит ритуал. Сотни, даже тысячи женщин становятся в большой круг, в который вступает верховная жрица в простых малозанских доспехах и с обоюдоострым мечом. Приближается ее враг. Сплошная броня, шлем с забралом из железной чешуи или, может, монет. Он тоже держит меч в правой руке. Толпа распевает нечто жуткое для моих ушей, столь громко, что у меня от этого болит голова. И все громче по мере того, как враг приближается к верховной жрице».
Нилкхан прищурился, глядя во мраке на Рента.
«Эй, щенок, ты там не заснул?»
«Нет», — ответил Рент.
«Тем хуже»,
— пробормотал Гаур.
«Но между ними поднимается другая рука, левая. Вот что разделяет их»,
— продолжил Нилкан.
«И тогда Верховная Жрица наносит удар. Ее меч рассекает врага. Толпа ревет. А потом все вдруг начинают рыдать, и тело утаскивают прочь, оставляя кровавую полосу».
«Она в самом деле убивает врага?»
«Нет, это все подделка. Сплошное разочарование. Что за вера без настоящей крови? Но преступление на этом не заканчивается. В ту ночь все женщины должны возлечь друг с другом, а не с мужчинами. Мужей игнорируют, любовников отвергают. Даже отважные воины Морозного Севера, выдающиеся во всех отношениях, оказываются брошенными, и их нужды остаются неудовлетворенными. Южане, щенок, очень странные люди».
«Но что?» Нилкхен поднял грязный палец.
«Я еще не закончил. Духи мха и костей»,
— простонал Гаур.
«У тебя теперь есть сестры, а потому предупреждаю тебя. Сестры — ни матери, ни бабушки, ни дочери. Возможно, даже они сами дейверсы, сверхъестественная стая демонов, которые лишь предпочитают выглядеть как ты. Сестры станут решать за тебя, и они станут решать, что с тобой делать. Они нарисуют карту твоего будущего не потому, что ожидают, что ты станешь ей следовать, но дабы насладиться разочарованием, когда этого не случится».
«У тебя у самого есть сестры, Нилкан?»
«Нет. И каждую ночь я благодарю за это нежеланную с юга».
«Я думал, она нелюбимая». Джек махнул волосатой рукой.
«Нежеланная, нелюбимая, недружелюбная, какая разница?»
«Лягу-ка я, пожалуй, спать», — сказал Рент. Небо на востоке окрасилось лучами восходящего солнца. Рент сел. 10 псов, спавших вокруг него, Гаура и Нилкана, подняли голову. Двое джеков храпели в унисон под грудой шкур. Сновидение встревожило Рента. Жестокий удар в затылок не был болезненным, однако изумил парня до нельзя. Его явно нанес не кулак или какой-либо твердый предмет. Неужели ему это лишь привиделось? И как этот удар смог разбудить его, но так, что сновидение продолжилось? Рент полз, пытаясь найти мать, но никак не мог до нее добраться. Слабый ребенок, едва способный пошевелить конечностями, он не помнил, чтобы когда-либо был таким. Его всегда окружала сила. Камни отскакивали от его спины, и он лишь смеялся под их ударами, хотя в глубине души ему хотелось свернуться в клубок и спрятаться. Но что толку было от его силы здесь? Между тем лагерь просыпался. Над кострами и очагами поднимался свежий дым. Где-то лаяла собака. Рент увидел идущую к нему Делосфану и поднялся, кутаясь в шкуры. Воздух был еще холоден, но ясное небо обещало теплый день. «Хорошо спал, брат», — приветствовала его Делос.
«Нет», — ответил он. «Что сделают с Домиском?»
Девушка отвела взгляд. «Уже сделали».
«Он умер?»
«Нет, но скоро умрет». Она поколебалась. «В этом мало приятного. А лучше держись в стороне, поскольку помочь все равно ничем не сможешь. Предоставь Домиска его судьбе».
«Я должен его увидеть», — заявил Рент. «Поговорить с ним. Но, Рент, он мой друг, и я...» «Должен обменяться с ним последними словами. Или Элатарас настолько боится?»
«Напротив». Губы Даласфана раздвинулись в усмешке. «Он будет счастлив, если ты все увидишь, и, возможно, будет присутствовать там сам, чтобы насладиться твоими страданиями».
«Не понимаю. Почему воеводу должны радовать чужие страдания?»
«Твой отец убил его отца и братьев. Твой отец разрушил его дом и забрал себе в постель его женщин. Это старые раны, но они до сих пор еще кровоточат». Деласфана пожала плечами. «Я мало что знаю об Эладитаросе, но, как мне кажется, он из тех, кто до последнего вздоха станет высасывать из этих ран кровь и гной. Он скажет тебе, что в этом его сила, но глаза его мертвы и оживают лишь тогда, когда страдают другие. Для Эладитароса страдание — это то, что связывает нас всех. Он обитает в холоде, Рент, и желает, чтобы холод сей объял весь мир».
«Я хочу уйти отсюда».
«Он тебе не позволит», — ответила Деласфана. «Как и мне, если уж на то пошло. Удалось бы нам ускользнуть? Возможно. Но мне говорили, что сегодня лагерь сворачивается. На севере слышали гром».
«Гром?»
Она снова отвела взгляд. «Предзнаменование. Как утверждает моя сестра, тайна, ставшая поводом для этого переселения. Теблары последуют за Элладом Таросом, поскольку у них нет другого выхода, как и семтхи, племя Яркий Узел и все прочие народы Севера».
«Будет война?»
Девушка кивнула.
«Что станет с поселком Серебряное озеро, где живет моя мать?»
«Остается надеяться, — ответила она, — что у южан есть еще время бежать. Не будет ни завоеваний, ни захватов земли, Рент. Стоит войскам воеводы прийти в движение, и они уже не остановятся».
«Значит, Эллад Тарос убьет и мою мать?»
Рент положил руку на нож.
«Какое мне дело до законов Теблоров? Пусть мой нож одержим демоном, но все равно это мой нож!»
«Ты готов сразиться со всем этим войском?
Если они так рвутся в бой, то почему бы и нет?»
«Но тогда твои сестры умрут вместе с тобой. Как и Джеки, и эти псы. Все умрут вместе с тобой». Рент повернулся к ней.
«Ты заковала меня в цепи, Деласфана. Ты и остальные, вы все заковали меня в цепи».
«Наконец-то, — бесстрастно ответила она, — ты начинаешь понимать, что такое семья». Помедлив, Делас потянула его за руку. «Ладно, идем».
«Куда?»
«К Дамиску». Это была не совсем правда, но и не ложь. Суниды ослабли после целенаправленных усилий уничтожить дичь на их территории. Всеобщая резня стала первым камнем в лавине, и все последующее оказалось неизбежно. В молодости Дамиск не особо задавался вопросами, считая, что воспринимать мир таким, какой он есть, признак мудрого человека, не подверженного идеалам, мечтам или даже верованиям. Казалось, ничто из творимого людьми не могло вдохновить молодого следопыта с морщинками вокруг глаз, утомленных постоянным созерцанием бескрайних просторов. Обширные северные земли делали человека мелким, но, в свою очередь, придавали немалую значимость решениям, которые тот принимал. Какой путь избрать? Когда повернуть назад? Стрела, вылетевшая из лука Дамиска, раз за разом отбирала чью-то жизнь. Звери падали на земь, свет их в глазах угасал, крик замирал в горле, и судорожное дыхание становилось все медленнее, пока не наступала неподвижность и вокруг не воцарялась тишина. Деревьям и камням было все равно. Небо никогда не отводило взгляд. Облака не проливали горестные слезы. Но нить жизни обрывалась, и Дамиск доставал нож и веревку, оглядывая ближайшие ветви. Он подвешивал тушу головой вниз и вскрывал зверю горло, чтобы стекала вся кровь. Он проводил ладонями по шкуре, оценивая ее стоимость. Он думал о набитом брюхе, ища в небе первые признаки появления кондоров, стервятников и воронов. Охота выглядела вполне уместно в диких землях, ибо здесь, на воле, было полным-полно волков и саблезубых котов, медведей и росомах, сов и ястребов, змей в лесной подстилке и зимородков над реками. Нуждались ли эти края в людях? Когда-то Домиск верил, что и у него есть свое место в диких землях, что человек ничем не отличается от волка или медведя. И пока эти территории впрямь оставались дикими, веру его ничто поколебать не могло. Но таковыми они были лишь потому, что люди еще не появились там в достаточном количестве, не начали размахивать топорами, жечь костры и резать нить природы. Можно было перебить всех зайцев и оленей, оставив хищников голодать. Горы от этого не обрушились. Небо не утратило своего цвета, и реки по-прежнему продолжали течь, хотя стали маслянистыми, мутными и безжизненными. Домиск оказался одной из первых стрел, прицельно выпущенных в дикие земли. Его нисколько не заботило будущее. Люди приходили потому, что они приходили всегда, и спорить тут было совершенно не о чем. Так прошли его молодые и зрелые годы, когда он был всем доволен, не испытывая ни малейших намеков на тревогу, которая могла бы охватить тело и душу стареющего человека. И вот настало время, когда впереди было уже гораздо меньше путей и троп, нежели тех, что остались позади. И тогда Домиск просто не мог не оглянуться, устремив назад свой ясный взор. Небо и горы насмехались над ним. Пустые глаза убитых зверей таращились на охотника, пока он не почувствовал, что ему без конца приходится бежать от их взгляда. Самообман — игра глупцов. Удел тупоумных. Он видел слишком много безжизненных глаз и слишком часто задумывался о том, куда уходит свет жизни. Слабость мысли и неумение анализировать собственные поступки делали многих не вполне людьми, лишая их драгоценных даров ради неустанного стремления вперед, только вперед. В жизни Домиска тоже был свой темный период, когда он заявлял, что живет лишь ради настоящего. Он готов был считать себя глупцом, ибо так было легче. Боль в запястьях превратилась в тупую пульсацию. Он весь дрожал от потери крови и, возможно, лихорадки. Лежа на плоском камне и опираясь на него затылком, старый охотник смотрел в небо, где сияло солнце, предвещая дневную жару. Он слышал, как сворачивают лагерь, как перед самым рассветом ушли все семтхи, шорох движения, шаги по камням, плач младенцев и крики детей постарше. Но теперь появился новый звук, очень далекий, где-то на севере. Гром. Треск в воздухе, будто от ударов молнии, за которым следовал грохот, заставлявший содрогаться камень, где лежал Домиск. И тем не менее, несмотря на все окружавшие его звуки, он думал о тишине. Когда более не слышался треск рогов среди ветвей и кустов, когда взору охотника представал лежащий на боку зверь, тяжело дышащий, сочащийся из ноздрей кровью. Тишина воцарялась после того, как свет исчезал в одно мгновение, покидая пустые безжизненные глаза. Он вспомнил, как последние несколько раз стоял над тушей, готовясь освежевать ее и разделать, и замирал, как вкопанный, когда тишина вдруг заполняла его голову, подобно ревущей крови. И Домиск понимал, что именно он — творец этой тишины. Ее оружие — стрела, прилетевшая в дикие земли,
и позади него ничего уже больше не шевелилось. Суниды были весьма малочисленны по сравнению с территорией, которую считали своей. Будучи оседлым народом, они охотились только на мигрирующие стада, направлявшиеся с гор в долины, из лесов на высокогорье. В основном суниды обходились домашним скотом. Помимо лошадей, держали коз и коров какой-то странной длинношерстной породы, а также свиней. Охота была для них не необходимостью, а развлечением. Домиск тоже участвовал в истреблении стад, правда, не на землях суннидов, а южнее, так что к концу лета животные не возвращались в высокогорные леса. Но если сунниды и ослабли, то дело было вовсе не в охоте, для этого имелись иные причины. Хотя сам Домиск вовсе не считал суннидов слабыми, их просто было слишком мало, когда явились южане. «Мы несем тишину на какое-то время, пока в новые земли не придут топор и огонь, дороги и повозки». Дуракам хватает ума не оглядываться назад. Умные не могут устоять перед искушением, а потому сильно страдают. Человечество испокон веку делилось на две эти категории, и Домиск не раз завидовал дуракам и тому упрямому непониманию, которое видел в их глазах, читал на лицах. В конечном счете требуется мудрость, чтобы кричать. В камень вогнали железные штыри, пронзавшие запястья и лодыжки старика. Он был без одежды, и кожу жгло, хотя тело его обдувал прохладный ветерок. Теблеры оставили его одного, на милость диких земель. Горы не обрушились, небо не отвернулось, не появились тучи, чтобы оплакать его. Единственную компанию на данный момент Домиску составляли кусачьи мухи. Грудь его поднималась и опускалась, поднималась и опускалась. В ноздрях запеклась кровь. В виске пульсировала боль. Во рту пересохло, губы потрескались. Сломанное запястье, плотно обмотанное кожей, чтобы он не мог сорвать его со штыря, онемело. Рука ничего не чувствовала. Домиск видел бога в оковах. Он освободил его, чтобы развязать невообразимую резню. По крайней мере, в том мире дикие земли сражались в ответ. Вот если бы тот кровожадный бог появился здесь и сейчас, ведь тогда первой душой, которую он вырвал бы из тела, наверняка стала бы моя. Но вместо этого надо мной совершат правосудие теблеры. Пригвожденный к камню там, где не место людям, я не стану жаловаться. Внезапно на него упала тень. Домиск! Моргнув, он попытался сосредоточиться, а затем хрипло вздохнул.
Рент, тебе нечего тут делать.
Полукровка плакал.
«Спокойно, парень. Я уже умираю».
Рот Домиска наполнился водой, которую лил из бурдюка Рент. Закашлившись, он сумел сглотнуть. Вода продолжала литься, и он отвернул лицо. Бурдюк снова скрылся из виду. Домиск внезапно улыбнулся.
«А, это мысль. Утопи меня и обмани их всех.
Домиск, я тебя подвел. Помнишь, я попросил пройти еще несколько шагов? Мне следовало освободить тебя, когда ты этого хотел».
«Это был мой выбор», — ответил Домиск. «Ага, он оказался не самым удачным, но таков путь, который я избрал».
Делос Фана говорит, что семтхи ушли, чтобы напасть на Серебряное озеро. Домиск нахмурился и спросил.
«Только они?»
«Думаю, что и другие племена тоже».
«Не теблеры?»
Суниды, чтобы отомстить южанам, бывшие рабы.
А остальные?
Нет. Рент всхлипнул, утирая глаза и щеки.
Там легион, парень. Малозанские морпехи. Последнее, что я слышал, где-то к югу от Кульверна.
Ты не смог их предупредить, Домиск.
Полагаю, они сумели пронюхать о неприятностях и без меня. Я просто хочу сказать, Рент, что шанс все еще есть. Для таблеров и их союзников дело может закончиться плохо. Это маловероятно, но возможно. Не забывай об этом, парень. Не забывай.
Это не единственное войско, Домиск. Есть и другие к востоку отсюда. Все племена Теблоров.
Значит, впереди кровавые дни. Не лезь в драку. Это не твоя война.
Я не стану сражаться, Домиск. Только чтобы защитить Гаура и Нилкхана и... моих сестер. Старик молча кивнул. У него уже не было сил говорить. Ты долго еще проживешь? Не живи долго. Домиск покачал головой. Недолго. Ты был моим первым другом, сквозь слезы произнес Рент. И из-за меня ты теперь умрешь. Лучше бы ты дал мне утонуть в озере. И лучше бы мать перерезала горло мне, а не себе. Домиск снова покачал головой. Она не убила себя. «Знаю. Я тебе верю. И теперь она умрет вместе со всеми остальными в Серебряном озере. Мир слишком велик для меня, Домиск. Я хотел бы вернуться домой, я хотел бы умереть вместе с матерью». За спиной Рента появилась Делос Фана. Она положила руки брату на плечи, пытаясь оттащить его. «Все кончено, Рент. Сомневаюсь, что Домиск вообще тебя слышит. Теперь уже недолго осталось. Может, он даже умрет еще прежде, чем мы уйдем отсюда. Рент повернулся к ней. «Ты называешь это чистой смертью?» «Таков обычай Теблоров — оставить преступника наедине с его виной. Если он и мучается, то мучает сам себя. Он вскоре умрет». «Угу», — подумал Домиск. «Это и впрямь чистая смерть». Он закрыл глаза, пытаясь замедлить дыхание. Он понимал Делос Фану. Если даже смерть не столь близка, как она говорила, старик предпочитал сделать вид, будто умирает. Рыдания Рента терзали его сердце. Он решил было взглянуть на него в последний раз, но передумал. Да и кто захотел бы увидеть в такой момент лицо несчастного ребенка? И спустив долгий глубокий вздох, Домиск расслабился. Рыдания затихли вдали. Лучи солнца вновь обожгли его лицо, осветив мир позади век оранжевым светом. Прозвучали далекие рога, и накатился волной гулкий топот ног. Я не кричал, когда в меня вогнали штыри. Я не сопротивлялся, не ругался. Они не дождались от меня такого подарка. Вряд ли Теблоры ожидали иного. И все же интересно, поняли ли они. Я южанин. Я из тех земель, которые знали больше войн, чем может представить себе Элла Тарас. Может, мы и жалки в мирное время. А кто не жалок? Но война... О, война нам хорошо знакома. Воевода стал стрелой, летящей на юг. Но юг не был дикой местностью. Там знали все о тишине, которая приходит с последней каплей крови. И с последним вздохом. Что-то вывело его из забытья. Возможно, некий звук. Домиск не чувствовал собственного тела. Он открыл глаза. Близился вечер. Войско давно ушло, и топот ног больше не доносился до его ушей. Невыносимо хотелось пить. Обтягивающая мертвую плоть кожа пылала огнем. Откуда-то сбоку слышались какие-то звуки. Фырканье. Да, это было именно оно. Дамиск повернул голову, пытаясь сосредоточиться. Перед ним стояла серая медведица, низко опустив голову и медленно переминаясь с лапы на лапу. Их разделяло меньше 10 шагов. С брюха зверя свисали мокрые соски. Дамиск улыбнулся, разлепив спекшиеся губы, и почувствовал вкус крови. О, да! Здесь было полно запахов, которых медведица предпочитала избегать. Ведь запахи эти принадлежали множеству охотников, которые прикончили бы ее, не раздумывая. Но теперь все они ушли, оставив лишь одного. И от него пахло кровью.
«Я убил твоего самца»,
— прошептал Дамиск, хотя знал, что это неправда.
«Я убил его. Забрал его у тебя, помнишь? Он слишком далеко забрел. На другую сторону гор. И я его застрелил».
Огромная зверюга все еще колебалась. В брошенном лагере хватало съедобных отбросов. Этот старик не был ей нужен.
«Я убил его!»
— хрипло выкрикнул Дамиск.
«И теперь я здесь, в твоих лапах. Неужели не хочешь отомстить? Струсила, что ли, чтоб тебя!»
Фыркнув, медведица приблизилась на несколько шагов и снова остановилась, приподнявшись и нюхая воздух. Мгновение спустя позади нее появился медвежонок, потом еще один. Оба детеныша держались на стороже. Наверняка они из зимнего выводка, уже подросли и стали величиной с обычного черного медведя. Дамиск водил головой из стороны в сторону, пытаясь поймать взгляд медведицы. Он знал, что стоит посмотреть ей в глаза, и все будет кончено. «Ну же, милая, взгляни мне в глаза!» Но она продолжала качать головой, раздувая влажные ноздри.
«Эй! Посмотри на меня!»
Их взгляды встретились. Невероятно быстрым движением медведица набросилась на человека. Дамиск не крикнул ни разу, когда ему в руки и ноги вгоняли штыри. Ни разу. Но теперь он заорал. И вопил очень, очень долго.